Невзоровские среды.
21:03, почти 4 в Москве. Это действительно Невзоровские среды. Меня зовут Ольга Журавлева, а Невзоров Александр Глебович и Виталий Наумович Дымарский из Петербурга должны быть с нами. Алло, алло, Гельвеция.
Говорит и показывает Петербург.
Да, мы в Гельвеции.
Говорит и показывает Гельвеция.
Мы в Гельвеции, мы сообщаем про то, что у нас все в порядке. Дымарский бодр и весел.
Я сейчас начну говорить про Невзорова, понимаешь, к сожалению, нет, тот, кто посмотрит потом вот в Ютьюбе, он, конечно, просто...
Но это мы еще сегодня давайте коснемся. Давайте мы для начала...
Здесь такая красота передо мной сидит. Это что-то вообще, что-то
какое
такое
счастье.
Неописуемое.
Можно я, джентльмены, обращусь сначала к покаянным, с покаянием. Я должна была еще в прошлый раз об этом сказать. Туберкулы существуют именно там, где говорил Невзоров, и Невзоров был абсолютно прав.
Да, я бедную Олю задолбал. Сразу после эфира я ей прислал все ссылки на анатомические справочники, а та женщина, которая мне сделала в эфире замечание, Александра, если не ошибаюсь,
Аня,
тоже очень милая, но поскольку я решил, что в тех случаях, когда я абсолютно прав, я никогда не спорю, и это очень интересная практика, которую я рекомендую, это вот Гендангайн советовал в свое время Ивану Петровичу Павлову. Если вы знаете, что вы правы, никогда не спорьте, потому что дураков не изменить. Поехали.
Хорошо.
На наши темы.
Обществоведение. Можно я начну с обществоведения?
Да,
Кремль не видит препятствий в том, чтобы женщина стала кандидатом в президенты. Ответ очень простой. Конституция Российской Федерации, сказал пресс-секретарь президента. Она четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты, и в том числе женщина. Женщина – это человек, Александр Глебович.
Ну, я думаю, что, услышав эти слова, начала прихорашиваться Валентина Ивановна Матвиенко. Но я совершенно уверен, что, конечно, у России может быть женщина президентом, но только в одном случае. Если Владимир Владимирович согласится на перемену пола. Вот тогда мы получим женщину президента. Выглядеть это будет сногсшибательно. Я плохо себе представляю Владимира Владимировича с укладкой. Но и плохо себе представляю реакцию всех черносотенцев подпевал. Но я думаю, что они что-нибудь придумают. Ведь не забывайте, что в этом случае Трамп будет обязан по дипломатическому этикету поцеловать тоже ручку будет Владимиру Владимировичу. Да. И вот тогда уже они все заорут, что Путин опять всех переиграл. Каких-то других вариантов, при которых женщина может стать президентом, честно говоря, я не вижу.
Александр Ильич, а мы с вами как раз перед эфиром видели картинку замечательную под названием «Нам хана». Не видели такое?
Видел, да. Где
четыре женщины, четыре министра обороны. Германии, Голландии,
Испании, наверное.
Еще двух стран.
Да. Ну, у нас
все министры обороны женщины.
У нас все лучше, потому что у нас теперь ответом на мощь НАТО и вообще на всякие козни Запада будут так называемые войска информационных операций.
О, да.
Я вот, кстати говоря, да, вот надо бы выяснить, будут ли участвовать войска информационных операций, о создании которых объявили все СМИ и Шойгу в том числе, будут ли они участвовать в параде 9 мая.
Кстати, подготовка уже началась, у нас уже перекрытия в Москве скоро будут.
Да, потому что я себе представляю, с каким грохотом и скрежетом тягачи потащат диваны по Красной площади, на этих диванах будут сидеть в обвислых трениках и майках озлобленные кремлевские блогеры из-за того, что им, во-первых, не дали пиво, и в какой-то момент им придется выглядеть более-менее прилично. Но и затем, не забывайте, это вообще возможности для сказочных маскарадов, так как, вероятно, возглавлять колонну информационных войск будет, наверное, писатель Проханов, переодетый в костюм авианосца адмирал Кузнецов. Адмирал Кузнецов нет, он будет гораздо более эффектен, и это больше соответствует его сегодняшним пропорциям.
Чего, Захар Прилепин.
Ой, я, кстати, могу успокоить. Там все нормально. Оказался он вполне нормальным человеком, этот наш Жень Прилепин, который, знаете, что он не Захар, да?
Он и не Прилепин, простите. Но не важно.
Это не важно. Вот это уже совершенно не важно. Нет, все в порядке, все выяснилось. Выяснилось, что на самом деле вся эта история с уходом в банду и с тем, что он, вы знаете, там Прилепин ведь получил тоже погоняло по своей позывной Фантомас, и тем самым он присоединился к Сопле, Ржавому, Буряку и другим героям Донбасса. Но выяснилось, что это все просто такая красивая реклама его книги про военные безобразия русских литераторов. Поскольку книгу сгоряча издали большеватым тиражом, то, естественно, потребовалась и усиленная рекламная кампания. В общем, никакого сдвига по фазе за всем этим нет. Все, как всегда, вот патриотизм в России – это бизнес, поэтому не надо как бы всего этого пугаться.
А еще такой вопрос, кстати, насчет женщин-президент. Не знаю, как насчет президента, но, смотрите, женщина предлагает очень такие оригинальные, я бы сказал, методы в управлении. Например, вице-премьер Голодец. Она предложила крупнейшую реформу в школе. Вместо прямоугольных классов делать круглые.
Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал.
Да. Она сказала, наоборот, сказала, она с детства сказала, она угол не любит, она любит овал.
Да.
И, по-моему, еще писать чернилами.
Да, писать. Ну, вот поймите, что касается писать чернилами, то здесь, наверное, во мне вы не должны были бы увидеть какого-то критика, потому что сам я пишу только чернилами и пишу только перьевой ручкой. И более того, из всех слабостей, которые известны человечеству, мне знакома страсть к каллиграфии. Но вопрос только в том, нахрена этих бедных детей учить писать пером и разрабатывать у них хороший почерк, что они будут писать? На покрытых сажей стенах бункеров они будут писать «крымнаш» или слово «жопа»? Что они будут писать этим хорошим почерком? Зачем это надо? Что касается формы классов, то это бессмысленно, потому что до тех пор, пока в России царствует так называемая прусская система образования, а это система, которая очень надежна и очень капитально скомпрометировала себя уже во всем мире. Тут уже как ни садитесь, до тех пор, пока есть желание выращивать солдат и выращивать скот, который должен обслуживать государство, ничего не изменится. До тех пор, пока в Россию не проник настоящий воздух свободы, и уже свободы не шуточные, а полные свободы, до тех пор любые попытки реанимировать государственную образовательную систему бессмысленны. Кстати, по поводу женщин. Вот не могу удержаться и не сказать, что в моей любимой галерее под названием «Свиное рыло» у Копейкина к женскому дню ожидается выставка с изумительным романтическим названием, посвященная женщинам. Выставка будет называться, естественно, как? «Стальное вымя».
Ох, Александр Глебович, хорошие у вас все-таки вкусы в живописи.
Пишет, кстати, Тигер,
у меня потрясающие
друзья. В Свином рыле открылась качественная женская выставка.
Да, она называется
это
«Стальное вымя». Да, это послереволюционный.
Мы с Невзоровым здесь были на...
Да, мы это уже обсуждали. Давайте пойдем дальше.
Александр Глебович, один момент. Вы просто вокруг этого ходите по поводу выращивания солдат. Мы как-то недостаточно внимательно отнеслись к заявлению Шойгу. Все так увлеклись Рейхстагом для юнармейцев, что не обратили внимания, что там еще воспроизводится вот в этом прекрасном парке «Патриот» для обучения юных солдат, как раз юнармейцев, не только макет Рейхстага, но и макет бани, партизанской какой-то, значит, землянки, чего-то там еще такого. Какой войне они хотят готовить при помощи макарон по-флотски, партизан и всего остального?
Вот это меня, честно говоря, опять пугает, потому что ведь попытки постоянно во все военные конфликты вовлекать население, это мало того, что это попытка подлейшая сама по себе, как выяснилось совсем недавно, после того, как были опубликованы реальные цифры потерь во Второй мировой войне, Советским Союзом, по-моему, 42 или 43 миллиона, в том числе 20 миллионов мирного населения. Это свидетельствует, вот это вот вовлечение мирного населения свидетельствует только об одном, о том, что руководство страны не сумело образовать и организовать ту армию, которая полностью возьмет военное дело и тяготы войны только на себя. Без так называемого всенародного подвига, когда каждая баба должна ударить вражеского солдата бидоном по голове, без лишения бесконечных трупов мирного населения, Россия, кажется, и не предполагает вести войну. От этого и вот эта тяга к каким-то лесным баням, к схронам, к партизанщине. То есть армия как бы расписывается в том, что на нее можно не рассчитывать. Ведь когда возникнет возможность всерьез проанализировать, когда рухнут все эти бредовые запреты, ограждающие нормальную мысль и нормальное понимание от исследования Второй мировой войны, вот тогда встанет наконец вопрос о том, насколько преступным было руководство этой войной, насколько бездарным и преступным, и это имело следствием своим такие потери, которых не было больше никогда и нигде, и которые были абсолютно не нужны, и объясняются только бесконечной бездарностью советского командования. Бездарностью и вот этой привычкой тратить солдатское мясо без оглядки.
Вообще, вот эта страсть к военной реконструкции, здесь, по-моему, несколько месяцев назад в Петербурге тоже отличились. Они здесь местных пионеров пытаются запустить турпоходы по дороге жизни. Знаете?
Да, и причем они этих детей...
И кормить 50 граммами хлеба в день, да, и водой.
Ну, примерно.
Да-да-да, и при этом всех почему-то переодевают в форму солдат сталинской армии.
Угу.
Которая...
А мы вообще с Германией до сих пор воюем, вы знаете, да?
Ну, судя по надписям на автомобилях, да.
А и вот по Рейхстагу.
Да, да, ну, немцы, да, немцы наконец оставили Кыштовку. Вот такой заголовок я вам предлагаю.
Хорошо. Нет, ну вот мы знаем, что немцы, которые кинулись в Россию жить, спасая своих детей от секс-просвета, вот, кстати, да, и от бездуховности, они все-таки не выдержали. Они выяснили, что духовность, как-то неудивительно, имеет запах. И этот запах, как правило, невыносим. И, пожив некоторое время в какой-то русской глубинке, они собрали обратно детей в охапке и, не давая никаких интервью прессе, все-таки кинулись обратно к себе туда, в Германию. И хрен с ним, с этим секс-просветом, которому там подвергнутся дети. Кстати, вещь необходимейшая. Я думаю, когда же наступит тот момент, когда же протрубит тот ангел ханжеского апокалипсиса, когда снова это все займет свои места. Но боюсь, что времени потеряно будет уже очень много, конечно.
Это вот как раз в круглых классах, я думаю.
Да, это будет в круглых классах, но я предполагаю, что все члены этой, все участники этой комедии изменятся. Мы же видим, с какой удивительной скоростью движется жизнь. Вот, например, совсем недавно, опять-таки, это к вопросу о женщинах, о прекрасном, задумал жениться, как бы вы думали, кто? Янукович.
И опять на Людмиле.
И опять на Людмиле. Правда, непонятно, зачем он вообще...
Непонятно, какой Людмиле.
Да все понятно, зачем... я все выяснила. Все известно.
Да не подожди, подожди. Ты мне объясни одно. За каким вообще хреном он женится, когда свой карандашик он прилюдно сломал еще в 14-м году на публике?
Ох, Александр Глебович, экой вы физиолог.
Ты сама меня спровоцировала на эту реплику, Оленька. Ну, я-то здесь при чем? Ну, я же еще буду и виноват. Вот
почему? А что, человек... Я сейчас заступлюсь за Януковича.
Ну, конечно.
Как человек тоже пожилой.
Ну, поскольку я...
Почему он что, жениться не может, что ли?
Тем более, он просто честный человек. Он давно уже с этой женщиной живет как супруг.
Тем более, что он никому
ничего
не...
Слушайте, если мы будем расковыривать всех честных людей, которые обязаны были жениться на своих прачках, кухарках и экономках, то давайте тогда мы начнем с Гундяева, да, и с его истории про пыль.
Вы переходите к поповеденью.
Да, 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 раньше времени не будем. И давайте не будем приговаривать их все-таки к совершению...
Пусть лучше женится, чем политикой занимается.
Да, он будет регулярно получать, я думаю, сковородой по голове. Но поскольку карандашик-то сломан, то я подозреваю, что ничего другого ему не останется.
Он ручкой будет.
Так. Ну, посмотрим, посмотрим. Да. Я вот, кстати, еще хотел, ну, поскольку тут масса вопросов по поводу пиджачка, в который я пришел на эфир. Знаете, вообще, по поводу моды.
Пиджачок,
да,
потрясающий.
Пиджачок
вот здесь расшит.
Да, он расшит бисером.
Слушайте, мне так неловко, вот... я как-то по-домашнему здесь сижу, а вы там
я
нарядные.
Ничего, ничего страшного.
Да, но я вот старался, он... но я все равно выгляжу. Как
шнур, который вы подарил, он честно признался, что для него этот пиджачок тускловат. А у Шнура, если мы говорим о моде, у него же очень интересный стиль, который изобрел он сам. Знаете, как он называется? Стиль называется алкашик. Да?
То есть... Да, я это наблюдала. Наблюдала вживую. Это роскошно. Да.
А мне вот гораздо больше нравится стиль, который называется овердрейсинг. Это стиль, который был популярен в 40-е, 60-е годы у негров Гарлема. Да? Вот можете себе представить негра, у которого завелись первые $200, и который собирается показать, как должен выглядеть приличный человек, ну, естественно, с точки зрения небогатого негра. Да? Там шло в ход все. Там были и шелковые смокинги. И, да, и невероятные высоты цилиндры. Правда, на все это могло быть наброшено еще ожерелье из акульих зубов. Но вот мой стиль, это скорее вот стиль негров Гарлема, овердрессинг. А шнур исповедует...
Но это как раз согласно вашей родословной.
Да, это каманческая вещь, вышитая женщинами пауни. Это все правда, да, действительно, тут ничего не скажешь по этому поводу.
Этот стиль называется «Я надену все лучшее сразу». Да. Это прекрасно.
Есть.
Прекрасно, да. И вот эти вот вышивки роскошные. Кто-то, кто в состоянии, кстати, найти видео, вы сейчас просто насладитесь видом Невзорова.
Да,
просто
кстати
вот
говоря,
сейчас.
По поводу всяких пиджачков, в Ирарте следующая финальная лекция у меня будет 26 марта. Этим я буду завершать цикл под названием «Россия в поисках ада».
Так,
причем лекции... Да.
Ну, вы же назначили поиски ада, как обычно, на пост. Может быть, мы перейдем уже к главному нашему блюду.
Нет, мы перейдем по поводу Эрарты. У вас же было позавчера выступление.
Да, у меня было вчера. Да, позавчера.
Позавчера.
27-го, да.
Не смог присутствовать, но, говорят, там зал ломился.
Ну, он там всегда аншлаги. И причем, надо сказать, что зал-то трогательный, очень интересный. И каждый раз разный.
Вопросы умные задают.
Вопросы очень своеобразные. Конечно, они пока не перещеголяли англичан. Потому что я помню в Кенсингтон-холле, где была вообще скучнейшая длинная двухчасовая лекция моя о мозге, и сидели вроде бы профессора Оксфорда и Кембриджа. Вот там под конец встал какой-то дяденька, сказочной красоты профессор, вот такой вот действительно профессор Профессорович, и задал вдруг вопрос, вот все понял, только не понял, какая часть мозга отвечает за прием сигналов из космоса. А тут был очень смешной вопрос, вот после всего... Уже поняв, с кем люди имеют дело, поняв, что перед ними свирепое атеистище и законченный эволюционист, приходит записка: «Случалось ли вам воскрешать мертвых?»
«А то», — ответил Невзоров.
Нет, я рассказал честно про то, что мне помешали это сделать. Один раз у меня был очень отчетливый шанс это сделать. У меня был сотрудник... Невероятный бабник. То есть это был такой мощный, такой страсти человек. Он не пропускал ни уборщицу, ни какую-нибудь особу с надувными губами, которая оценивает час своего времени в 500 евро. Он не пропускал никого. Да? И вот когда он умер, ну, во-первых, почему-то торжественное прощение с ним было назначено на 6:30. Это было абсолютным оскорблением памяти покойного, и я добился от руководства крематория, чтобы процедуру передвинули. Но вот когда мы пришли, я увидел его в гробу, и я понял, что есть шанс. Если есть взять парочку в меру падших девушек, оформить их топлес и заставить их сделать пару кругов вокруг гроба, то наш покойник должен был бы встать и пойти знакомиться. Но почему-то возражала вдова.
Ох, Александр Глебович, ну, я думаю, что воскрешение мертвых у нас еще обязательно состоится в какой-то из передач. Я думаю, что у вас еще будет такая возможность.
По-моему, за воскрешение мертвых у нас же один сидит, нет?
Да, у нас Гробовой сидит, но надо сказать, что его сайт и его поклонники не унимаются. Хотя, вот смотрите, тут есть не менее занятная история. Вот некто есть какой-то Баков, который председатель монархической партии России. Он на полном серьезе решил выкупить у нищего, задрипанного государства Карибати, выкупить 3 острова и на этих островах восстановить императорскую монархическую Россию.
Да.
Состоялось заседание этого всего Карибати, и несмотря на то, что им позарез нужны были деньги, те 350 миллионов, они же не знают русских бизнесменов, то есть они еще не знали, что их разведут по-любому, да? Но они-то верили в историю про 350 миллионов, тем не менее они охарактеризовали предложение русских организовать Россию на 3 островах как жуткое. На их языке это звучало как-то особенно странно. Заседание парламента закончилось, естественно, боем в там-тамы и танцем, но тем не менее...
Это как на 3
Тем
китах.
Не менее, отказали.
Это как на 3 китах.
Да, ну да, что да, ж, да, раз да, монархи, да. монархию пока не восстановили, может быть, все-таки перейдем к нашему любимому? Я прям уже не могу.
У нас любимый кто? Это у нас...
У нас поповедение, да.
Вообще довольно много. А поместимся ли мы с поповедением до перерыва? Да?
Давайте, у нас начало Великого Поста. У нас много чего есть.
Вы вообще понимаете, зачем существует пост?
Чтобы подумать о душе.
Вот не тот, который в соцсетях, да?
Да, 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 да. И зачем, и не журнал там на Великом посту, да? Угу. А зачем вообще существует пост? Вот знаете, в цирке есть такое изумительное понятие, как выголодовка. Выголодовка. Угу. Это когда перед представлением пуделей, предположим, которые должны в нем участвовать, несколько дней попросту морят голодом. Потому что ведь само событие, представление на пуделей, как вы понимаете, никакого особого впечатления не производят. Они не могут понять, почему этот день должен отличаться от всех остальных. Но в этот день им разрешают есть. И вот примерно такая же история была когда-то придумана отцами церкви с так называемыми постами. Люди, которые не понимают смысла религиозных праздников, и верующие в том числе. У меня очень много православных друзей, которые до сих пор не могут понять, что праздник Введения и праздник Благовещения – это не одно и то же. Они убеждены, что именно это вот как бы и есть некое одно действие. И не понимая смысла большинства праздников, естественно, радоваться этим дням им чрезвычайно сложно и тяжело. Поэтому создана гениальная система, по которой много-много-много дней до определенного события нельзя есть, а в этот день можно. И вырабатывается условный рефлекс восторга. То есть, как мы видим, всегда все, что связано с церковью, очень легко объясняется теорией условных рефлексов Ивана Петровича Павлова. И в данном случае история с постом и с выголодовкой пуделей должна вам все на эту тему объяснить. Но у нас гораздо более сочные и гораздо более интересные сейчас есть новости про церковь. Они так увлечены покаянием, они так увлечены постом, что они решили выселить и сравнять с землей океанографический институт в Москве.
Угу. Говорят, фундамент там был какой-то.
Да, да, он провинился только тем, что когда-то на этом месте стояла какая-то очередная церквушка, а жадность попов уже никакого предела и никаких берегов не знает. Теперь, хотя это давным-давно корпуса института, выстроенного в 1939 году, на тех местах, где когда-то дремали инокини, уже давно бассейны для разведения редких видов крабов. Кстати, не были там, там потрясающий институт. Это система бассейнов, это 29 очень дорогих, очень классных лабораторий. Вот
они сейчас... останутся церкви, достанутся, как вы думаете?
Нет, церковь все это собирается аннулировать. На
может,
этом месте...
использовать тоже бассейны?
Крабов-то они быстро используют, но поскольку они их не умеют, бассейны, ну, это все зависит от места. Степени испорченности инокинь.
Крабы, кстати, постная еда, очень хорошо. Крабов можно есть в пост.
Это, Да, но поскольку, я думаю, они всех крабов сожрут быстро, то ничего не останется. И вот совсем еще более дикий случай. В Ставрополе РПЦ потребовала уже не государственное строение, а частный дом. Обычный частный дом, в котором живут люди с приватизированными квартирами, только на том основании, что когда-то в этом доме жили монахини. И более того, выяснилось, что один из жильцов этого дома, ветеран Великой Отечественной войны, ей, это она, да, ей предложили переселиться в палатку сперва, а согреваться вообще можно земными поклонами и молитвой. То есть, вот смотрите, вот у нас совсем недавно блеснул, как всегда, Степашин. Я не знаю, я его давно не видел, не знаю, как выглядят нынче его потрясающие щеки, сравнились ли они по объему с грудями Памелы Андерсон, как это было когда-то, я помню, Степашин, когда-то очень вот на государственных, показал прелесть и мощь всех государственного харчевания.
Зато он много читает.
А?
Он много читает.
Много читает, и все за щеку. Понятно, понятно. Нет, и вот он тут опять разродился какой-то ханжеской речью с проклятиями по поводу того, что вот за годы революции было уничтожено 20 тысяч одних священников. Да, так. При том, что цифра абсолютно надуманная и фальшивая, тем не менее мы можем констатировать, что да, какое-то количество духовенства репрессиям, возможно, подверглось, правда, не за веру. Но почему никто никогда не задает себе вопрос, а почему, собственно говоря, коллежских асессоров не отстреливали, почему не убивали поголовно всех почтовиков, почему не репрессировали торговцев керосином, какое же чувство должны были вызывать на тот момент попы у восставшего народа, чтобы эта зачистка от их присутствия была бы такой тотальной и глобальной. Вот здесь, видите, опять подмена понятий. Все очень долго рыдали по поводу Николая II, пока кто-то не задал вопрос, а может быть то, что произошло с ним, несмотря на дикость формы, несмотря на вовлечение его семьи, которая была ни в чем не виновата, но Николай-то II получил по заслугам за те расстрелы, которые он устроил на Невском проспекте, в Александровском саду, за вовлечение страны в бессмысленную войну, даже предлога, который почему-то поленились придумать. Вот просто воевали и все, и 3 миллиона русских людей украсили своими трупами театр никому непонятных и ненужных военных действий. И здесь такая же история. Может быть, стоит покопаться и покопаться и понять, а почему озлобление народа было таким тотальным и таким повальным.
Мы здесь и должны сделать небольшую паузу. Простите, Александр Глебович, но мы перейдем непременно в следующей части и подумаем и об этом тоже. Это Александр Невзоров, «Невзоровские среды». Встретимся после новостей.
«Невзоровские среды». Невзоровские среды.
21:35 в Москве. Невзоровские среды продолжаются. Меня зовут Ольга Журавлева. В студии в Петербурге Александр Невзоров и Виталий Демарский. Александр Глебович, мы вас прервали на полуслове.
А вы знаете, вот я хочу воспользоваться возможностью и через эфир поздравить главных героев сегодняшнего дня.
Как это?
А сегодня Всемирный день котиков, Оля.
Да, нам написали на СМС, просили поздравить.
Да, сегодня Всемирный, и я хочу поздравить всех котиков, которые сейчас у кого-нибудь на руках слушают вместе с их подданными, да, которые по глупости считают себя их хозяевами, слушают «Эхо Москвы». Но и вот заодно к этой новости есть еще одна гораздо менее приятная. Помните, был такой Онищенко, да, который...
А кто же его не помнит? Он депутат Госдумы.
Прославился исключительной бредовостью высказываний даже на фоне общего маразма, и то Онищенко сверкал как бриллиант. И вот тут Онищенко выступил с инициативой, которая вкратце, если ее изложить, будет звучать так, что все те собаки в приютах, которых не разбирают и которые там содержатся, должны быть уничтожены. Вот Онищенко все-таки не умеет глядеть в будущее, когда депутатов Госдумы тоже всех направят в какой-нибудь приют, там ведь точно их в хорошие руки никто депутата брать не будет в дом, потому что знают, что тварь прожорливая, склочная.
Думаете,
и склонная...
Будут?
Нет, ну просто они... Можно, можно себе представить, что будет с ними, да, когда они, наконец, все окажутся на там, где они должны быть.
На улице.
Да, ну, с улицы вообще, уже в соответствии.
Кошмарная картина бродячих бывших депутатов. По
да, но еще интереснее будет посмотреть на них в соответствующем приюте.
Слушай, я бы хотел еще к посту вернуться.
Да,
к великому.
Да.
Но Великий пост, это, помимо всего прочего, как я понимаю, это еще символ воздержания. Да? И, видимо, не случайно господин Легойда сегодня, по-моему, заявил о удивительной скромности патриарха. О том, что то, что он ездит на Мерседесе, это нормально, не на Калине же ему ездить.
Угу.
Ладе Калине. И вообще он ведет невероятно скромный образ жизни, не в пример нашим олигархам.
Вы знаете, тут даже сложно что-то комментировать. Да, сложно что-то комментировать, но мы видим, что, что бы ни ляпнула Русская Православная Церковь, в чем я-то думал, что здесь пальму первенства строго держит, ну, во-первых, наш этот Варсанов и Судаков, но затем очередные глупости, как всегда, изрыгает сам Гундяев. Да, в последний раз он ляпнул что-то такое по Исаакиевскому собору, что долго все не могли прийти в себя, ну, понятно, он, в общем, как бы опечалился, что уплывает такая дачка. А, кстати говоря, вы знаете, да, что поданы документы
на
референдум общегородской по поводу того, кому и как и на каких правах должен принадлежать Исаакиевский собор. Мне там очень не нравится формулировка, которая, опять-таки, и нашим, и вашим. Но, вероятно, если этот референдум состоится, то, по всей вероятности, по всем опросам, собор, конечно, останется в оперативном подчинении городу, и попы впервые утрутся, что называется. Да? Может быть, мне стоит преодолеть свою ироничность и свой скепсис в отношении не вполне совершенной формулировки, которая очень такая, очень-очень уж двусмысленная. Да? Но так или иначе мы видим, что в этом деле, в общем, наблюдается какое-то весьма и весьма любопытное движение. Что касается еще поповедения, да, то мы должны еще, вероятно, вспомнить, что у нас тут прошел день человека, который вольно или невольно отрезал Россию на много веков от европейского просвещения и возможности соразвития всем тем европейским странам, которые пережили и возрождение, и реформацию, и просвещение, то, чего была лишена Россия. Я имею в виду Кирилла, тот, который в парочке работал в паре с Мефодием, да, и которому мы обязаны были принятием и утверждением того самого языка, который, увы, создал тот самый тяжелейший, сложнейший языковой барьер, тот самый барьер, языковой барьер, который и во многом предопределил общее трагическое отставание России.
Вы имеете в виду кириллицу как барьер?
Да. Хотя вы знаете, что Кирилл изобретал совершенно не для России, а для Болгарии, но тем не менее он скорее был тем человеком. Да, конечно, барьер, потому что ведь трагедия разности языков, ну вот посмотрите, смотри внимательно, да, вот в Соединенных Штатах Америки один язык. А как ты думаешь, сколько в Новой Гвинее?
Не знаю.
1200. А как ты думаешь, сколько в Африке?
Ну, там вообще
2300, да? Угу. То есть, вот пойми, что чем сейчас больше...
В Швейцарии 4.
Да. Но там особенно 4 европейских языка, особенно мы понимаем, что все, что надо для развития, все основные научные, важнейшие, культурные, в том числе ваши, да, вещи сконцентрированы всего в нескольких европейских языках. И для развития и для дальнейшего выживания человечества, в принципе, совершенно достаточно этих языков. Потому что вот когда начинается плач Ярославны по поводу того, что к 2050 году из 6000 имеющихся мировых языков умрет как минимум 3/4, я говорю, это очень хорошо. Да, потому что чем меньше будет языков, чем меньше будет этой фиговой самобытности, когда там способ навязывания ракушек на шею, да, вдруг почему-то становится гораздо приоритетнее, чем соучастие в общемировом развитии. Надо понимать, что человечество — это единая армия, где на счету каждый, армия развития, да, где на счету каждой мозги, каждый человек, и этот каждый человек может что-то внести в дело развития, а языки и их разность, увы, существенно этому препятствуют.
Слушайте, но тем не менее это не помешало там создать достаточно большие, крупные научные достижения и открытия на русском языке.
Да.
Ваш любимый Павлов.
Да, и вот, к сожалению, мой любимый Павлов поэтому произвел такое малое давление, такое малое влияние на науку о мозге, именно потому, что павловские работы были, конечно, переведены, но, во-первых, это там сильно устаревшие переводы объединенные, во-вторых, были переведены только ключевые работы, а важнейшие материалы, например, павловских сред, важнейшие материалы павловских клинических сред, важнейшие материалы трудов физиологических лабораторий переведены уже не были. Вспомните, да, вот чудесный есть чудесный язык испанский, блистательный язык, язык, в том числе и тоже имевший очень высокий статус в свое время, когда Испания царила на морях, но когда возник первый настоящий испанский гений, Сантьяго Рамон Кахаль, изобретатель и открыватель нейронной теории, это сделал испанец. Вот все то, что мы базово знаем о нейронном взаимодействии в мозге, сделал Сантьяго Рамон Кахаль. Но долгое время его работы были абсолютно никому не нужны и не интересны. И как только они были переведены на немецкий и английский языки, в тот же год Сантьяго Рамон получает Нобелевскую премию, потому что всем становится понятно.
В этом секрет того, что наши ученые получают меньше, там, чем американцы. Просто американцы все на английском языке, и поэтому эти сплошные Нобелевские премии.
Ну, вы знаете, много разных причин.
Ну, вообще, все журналы рецензируемые, известные, и куда посылать статьи, тоже понятно, и на каком языке они должны быть тоже.
Да, к сожалению, да, никто русскую науку, возможно, поэтому и не знает, и не воспринимает всерьез, и поэтому тоже, да. Хотя, вот, смотрите, именно потому что она недостаточно владеет иностранными языками. Но смотрите,
это
как
это изменится
блеснули
в ближайшее время, я вас уверяю. Какие
хорошо,
сейчас дети?
Хорошо, я хотел...
Каким образом?
Ну, потому
да,
что
дети, слава богу, понимают, что язык основа всего.
В круглых классах?
А, еще круглых классов нет. Еще должна воздвигнуть голодец. Прелестная женщина, но которая, видите, даже все ее очарование и обаяние не мешает говорить такие бредовые вещи. Я хочу подчеркнуть, что, смотрите, братцы, что-то зашевелилось, потому что я-то сперва обрадовался, увидев, что Академия наук вдруг выступила в защиту ГМО, объяснив, что отрицание ГМО, попытка компрометации ГМО...
Это невежество.
Это невежество. Но я бы сказал, что вообще отношение к ГМО это нисколько невежество, это примета такого полного скобарства. Потому что с ГМО все уже понятно. Но, как выяснилось, это сделала не вся Академия наук, это наши питерские, это комиссия по борьбе с лженаукой, это умница Александров, который, в общем, на свой страх и риск возвысил голос, объяснив и постулировав, что любые возражения против изменения и против тех необходимых изменений в продуктах, которые должны быть сделаны, это бред, маразм и позавчерашний день, и что к ГМО надо научиться относиться, наконец, по-другому. Вот какие у нас в Питере молодцы. Не знаю, вот эти Боровы из Академии наук, которые боятся всех и вся, да, после того, как наш этот будущий приют депутатов, он высказался единогласно о запрете ГМО, но там понятно, что сидят как бы дементники с покупными дипломами, от них ничего другого ждать не приходится.
Но законодательство существует по ГМО в России, никуда не денешься.
Да, ну
каким
вот
бы они ни были.
Поэтому надо отдать должное храбрости Александрова и Петербургского отделения Академии наук. Я вот
можно вдогонку, да. Здесь несколько просьб по СМС проследить за судьбой Пулковской обсерватории, которая совсем не церковь, но все-таки угрожает.
Да. Значит, как только смотрите, мы получим какие-то смотрите, данные...
Вот данные, я вам могу читать. Пулковская обсерватория, читаю я информацию, прекратит свое существование. Она переедет на Кавказ, а все наблюдения в Петербурге прекратятся из-за плохого астроклимата. С таким заявлением выступил текущий директор обсерватории Нихар Исханов, чьей отставки требовало около половины сотрудников.
Ну, трудно сказать.
Послужила жилая застройка, которую Исханов согласовал в зоне, защищенной от строительства.
Слушайте, я не могу быть во всех бочках затычкой. Я не такой специалист по астрофизике. Я понимаю, что есть фактор светового загрязнения, что это действительно очень важно, что не случайно НАСА главные свои обсерватории располагает в самых диких дремучих пустынях на расстоянии 500-600 километров от всякого жилья, что этот световой шум – это действительно мерзкий фактор. И когда обсерватория строилась, никто не думал, что Петербург будет таким ярким и таким огромным. Да? Угу. Но это история, в которой надо, то, что называется, разбираться. И давайте сейчас не будем занимать ни одной из сторон.
Единственное, что я должен сказать, вот мы тоже разбирались на эхе Петербурга, что это уникальный научный коллектив.
Да, и у него, кстати говоря, в прошлом есть вообще блистательные победы, которые, если бы не дебилизм тогдашнего академического союзного руководства, то очень важные открытия в космологии были бы сделаны, кстати говоря, советскими и русскими. То есть были бы задокументированы как советские и русские. Но от того, что у нас немедленно людей, которые говорили о расширении Вселенной, тогда еще, да, в 60-е годы поднимали насмех, потом за это же получили Нобелевские премии Пензиас и Вильсон. Ну вот, кстати говоря, еще вернемся к началу самому передачи по поводу выборов президента. Я тут узнал, что красный дракон Гена...
Боже.
Красный дракон Гена.
Это Зюга,
да? Он уполз в свою нору и вообще угрожает, что если его будут тащить на эти выборы, то он вспомнит про 38-ю статью, которая запрещает... всякую дискриминацию и обижание стариков и людей в возрасте дожития. Он не хочет быть в очередной раз клоуном на очередных выборах.
Что вот говорит вот. Очень хорошо о его здравом смысле. Разве нет?
Да, конечно, потому что вот так вот взять и опять на потеху всей страны бить эту унылую чечетку, работая декорацией для Владимира Владимировича, ну, наконец-то, хоть у одного проснулся и проснулось что-то похожее на разум, надо передать привет красному дракону и проснувшемуся его разуму.
Теперь в разделе химия у меня еще вопрос возник. Можно, вот, кстати, чем отравили северокорейского брата?
Чем отравили Ким Чен Нама?
Да.
Химчинаму не повезло.
Что это такое?
Химчинаму не... А это все слова, которыми вас гипнотизируют.
Ему не повезло со страной и с семьей.
Нет, ему не повезло. Если бы он был опоссум, то вот этот яд бы на него совершенно не подействовал. Вообще опоссумы – волшебные существа, и на них не действуют ни фасцикулин, ни дендротоксин один. Вот самые свирепые и страшные яды на них вообще не действуют. И вообще вы должны понимать, что яды – это такая очень интересная штука, которых нету, потому что все то, что оказывает ядовитое действие, в основном в природе используется по совершенно другому назначению. Вот, например, гадюка, да? И все виды гадючего яда, как они работают? Они работают, это набор водяной слюнной раствор определенного рода белков и ферментов, которые препятствуют свертыванию крови. Да? И если свертывание крови, как вы понимаете, это необходимейшая вещь для хотя бы быть какой-то заделки царапины или раны, то в венах и в артериях эти ферменты производят чудовищное действие. Там просто образуется такая жижица со сгустками. А вот нашего этого корейца, который не опоссум, судя по всему, травили каким-то из производных дендротоксина. То есть это в любом случае тот яд, который вообще есть у большинства змей. Он есть и у гремучих змей. Он есть, правда, у гремучих, по-моему, называется фасцикулин. А дендротоксин – это яд МАМП. Этот яд, чтобы вы понимали механизм его действия, препятствует связи между нейронами. Да? То есть вот нейрончики живы, да? Они работают, они создают мозговые структуры только до тех пор, пока между ними есть синаптические связи. Вот если эту связь разрушить, нейрон сам по себе ничего не может. Без, вот не в коллективе, не являясь частью этой колонии микроорганизмов, которыми, по сути дела, являются нейроны. И вот ему там разрушили. Действует, и это всегда очень интересно. Конечно же, если у вас разрушают синаптическую связь, вы обречены стать идиотом, но вы, как правило, этого не успеваете сделать, потому что за несколько часов подыхаете от удушья.
Александр Глебович, а значит ли это, что женщины, которые якобы голыми руками этот яд наносили на этого несчастного человека, они были опоссумы? Судя по тому, что они потом помыли руки и ушли.
Часть ядов, во-первых, действует только при попадании непосредственно в кровь, то есть в респираторную систему. То есть нужно каким-то образом совершить еще проникновение, вхождение.
То есть укольчик некий сделать.
Да. Либо укольчик, либо заставить вдохнуть, потому что на самом деле все. Вот просто чтобы вы понимали, что яды — это совсем не так страшно, если вы опоссум, конечно.
Слушайте, опоссум. А вот вы мне скажите, вот опоссум не опоссум, а есть еще один яд, от которого страдает Россия уже давно. Я имею в виду выпивка, да, алкоголь.
Но у нас есть опоссумы, которые хотят с ними бороться.
И казаки решили с ними бороться.
Да.
Там специальные отряды по борьбе с алкогольными вечеринками.
Молодежными.
Вот интересно, как они будут.
Молодежными
вечеринками. Да. Ну,
то есть я полагаю, что по вечерам теперь в Петербурге будет слышен грохот, грохот и лязг поясов целомудрия, которые казаки носят после той истории с дагестанцами. Только вопрос в том, как они будут бороться с алкогольными вечеринками. И еще они собираются бороться со всякими чужеродными... Нет, там сказано со всякими, я даже выписал.
Которые увлекаются йогой и чужеродными культурами.
Чужеродными культурами. Я же не знаю, как они собираются бороться с чужеродной культурой, с древнееврейской религией под названием христианство, которая вся насквозь сплошь чужеродна. Или как они будут бороться с еще какой-нибудь чужеродной культурой в виде Александрийского столпа, Эрмитажа, итальянской архитектуры, химии как таковой, а также физики и всяких других чужеродных вещей. Теперь с этим всем будут бороться пьяные казаки.
Потому что там анаша, портвейн, йога и бездельничание, и прожигание молодости. Вот что там.
Да, ну, я подозреваю, что эта казачья инициатива, как всегда, закончится ничем. Они погремят своими поясами целомудрия и затихнут. Ну да, не пьют. Это вот те самые казаки. Вы думаете, трезвые люди могли бы создать скульптурную карикатуру на Путина? Не знаете эту историю? А это было не так давно, где-то, по-моему, полтора года тому назад, они решили уж совсем излакейничаться, местные казаки, и открыли бюст Путину, на который Путин был изображен, по-моему, в смирительной рубашке.
Да в тоге он был, в тоге, в чужеродной.
Но то, что тога, надо было долго-долго объяснять. А выглядело это просто как смирительная рубашка. Причем Владимир Владимирович был изображен в сером цементном свете, угрюмой и в смирительной рубашке. Как-то
кстати,
это
о рубашках.
Казачкам сошло с их пьяных рук. Да.
Кстати, о рубашках. Почему в рижском аэропорту так грубо обошлись с послом Объединенных Арабских Эмиратов, которая была, наверное, в своей традиционной одежде, но тем не менее. Почему ее как-то нахамили?
Знаете, вот вообще... конечно, человек может сдернуть с себя портьеру и в нее завернуться. И может даже в таком виде пройти какое-то время по улице. Но когда он, завернувшись в какую-то портьеру, пытается пройти через системы досмотра и контроля, которые теперь обязательны для всех в любом аэропорту, с учетом того, что самолетики, знаете ли, взрываются, в чем мы могли неоднократно убедиться, то требование дать возможность убедиться, что под этими всеми экзотическими тряпками нет ничего противозаконного, вполне естественно. И здесь я просто представляю себе латышей, как они со своим неподражаемым акцентом, неизвестным...
Говорят на арабском языке.
Да. долго говорили этой даме про то, что, в общем, мы как бы уважаем ваше право носить на себе несколько десятков метров тряпки, но вот здесь не совсем не тот случай, когда это уместно.
Ну, могли бы даму пригласить, которая бы прекрасно под тряпки заглянула. Ну, что, ей-богу, что нарываться-то?
Ну, вы знаете, мне сложно определять, что именно руководило пограничниками и досмотрщиками в латвийском аэропорту. Может быть, абсолютно здравый мужской интерес. Вы знаете, кстати, говорят, что у нас тут в Светлогорске мэр отрапортовал, что в его городе нет ни одного гомосексуалиста.
А как же, знаем? Знаем.
Знаете. А вы знаете, каким образом это выясняется? Да, вот в частности, когда борьбе с содомитами было посвящено очень много сил, это было в Англии во времена короля Якова, да, то там велено было таким образом тестировать публику на склонность к гомосексуализму. Бургомистр или кто-то из городских руководителей обязан был выстроить мужское население и затем, раскрыв окна своего дворца или присутственного места, высунуть в это окно абсолютно голый свой мужской зад. Если у кого-то из присутствующих мужчин на площади наблюдалась эрекция, его сжигали. Вот мне интересно, мэр Светлогорска, каким образом в такую погоду... Ведь мы же знаем, что в Петербурге все-таки где-то около нуля или близко к минус двум, да? Как он мог произвести эту сложную и единственную, придуманную человечеством, тестировочную процедуру? И чей зад он выставлял в окно мэрии?
Своей резиденции.
А не в Светлогорске или стояние за многодетную Россию?
Нет, стояние за многодетную Россию было в Москве у вас на Суворовской площади. Причем, почему они это называют стояние упорно, да, несмотря на то, что термин, в общем, мягко говоря, двусмысленный, тем не менее был проведен, мы переведем, подожди, Оля, я переведу
мы
на
заканчиваем
понятный
передачу.
Нам язык. Словом «митинг». И они вот как-то все призывают к этой многодетности, совершенно забыв, что в России многодетность объяснялась двумя вещами. Во-первых, это было пафосное объяснение отсутствия контрацептивов. Во-вторых, необходимо было иметь много детей, потому что половина гарантированно умирала. Вот в этом
за медицину!
Секрет.
Вот что я скажу. Спасибо большое. Александр Невзоров, Виталий Дымарский из Петербурга, Ольга Журавлева из Москвы. Это были «Невзоровские среды». Всем спасибо, всего доброго.
Невзоровские среды.